Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа
«48 минут». Я Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, здесь.
Добрый вечер.
Здравствуйте, я Алексей Нарышкин. Про Италию мы с вами сегодня будем говорить и про человека, которого предложили в минувший понедельник.
И скорее всего, он станет.
Да, на пост премьер-министра страны. Причем человек, которого вы точно не видели, никогда не слышали. Потому что он не лидер партии. Политического опыта у него нет вообще. No name.
Я тебе больше скажу. Самое поразительное, что, по-моему, впервые за многие-многие годы, последний, во всяком случае, мы говорим о человеке, который должен стать премьер-министром, ну, скажем так, с 99% вероятностью стать премьер-министром Италии, но при этом его нельзя найти даже в Википедии. Там можно найти человека с его именем и с фамилией.
Плохо искали, надо, потому что Михаил Соломонович, я потом вам расскажу, можно искать не только в российской версии Википедии, но еще в итальянской.
Нет, в этом дело.
В кои-то веки я вас обошел.
Ошибаешься. Потому что в итальянской версии есть Джузеппе Конте, пианист и композитор, который родился в 1965 году и умер в 1940. Есть поэт и писатель 45-го года рождения. И другой юрист. А вот именно нашего героя нет в итальянской Википедии. В том-то и дело. Что в этом-то весь, странная загадка этой фигуры, что его действительно никто не знает. Но, ты знаешь...
Давайте запомним этот день майский, 2018 года, когда Михаил Гусман расписался в эфире «Эхо Москвы» в своей профнепригодности. Почему? Я вам покажу сейчас.
Но это сегодня она появилась. Другой.
Вчера еще появилась.
Ничего подобного. Она появилась совершенно правильно. Она появилась, вот в этом-то и смысл, что она появилась после того, кого объявили. Конечно, тут же вписали, так сказать, нашли, что могли.
Тяжело признавать свое поражение, правда?
Друг мой Нарышкин. Если бы не наш разговор, сегодня не было такой прекрасной стране, то я бы позволил бы с тобой поспорить. Но Италия стоит того, что о ней говорить подробно. А самое главное, что эти выборы... Ты знаешь, вот я сегодня интересно пришел к мысли, вот как раз по дороге сюда, в студию, что политическая жизнь в каждой стране как-то мне напоминает кинематограф этой страны. Вот если американская политика сито очень напоминает такой голливудский кинематограф. Uh-huh. Кстати сказать, российская политика очень, как мне кажется, тесно переплетается с российским кинематографом. То, что сейчас происходит на итальянском политическом поле, это просто реальное воплощение итальянского кинематографа, особенно времен там Феллини, Антониони.
Ну вы извините, конечно, задумали. Прямо кинематограф.
Да, конечно, кинематограф, потому что если учесть, что сегодня во власть в Италии пришли люди совершенно несистемные, напугавшие всю Европу, особенно политические истеблишмент Европы, что они предлагают премьер-министра человека, который ни одного дня не был в политике, ни одного часа. И просто его задача в том, чтобы победившие на выборах недавно две силы, Лига и Пять звезд, и которые заключили между собой некий, и так их называют, правительство контракта, что он был, как поскольку он юрист, человек, который будет наблюдать за соблюдением этого контракта.
Ну, давайте напомним слушателям, что мы с вами про итальянские выборы, про итоги итальянских
выборов... Много говорили.
...делали передачи в марте, если мне память не
изменяет.
И мы говорили про Луиджи Ди Майо и про Сальвини.
Матео Сальвини.
Это тут два персонажа из партии, они обе, они одна левее, другая правее. Это обе такие партии, их называли раньше политическими маргиналами, и никто, может быть, несколько лет назад даже не
думал, что на мой
представлять что-то
консервативный вкус, и поскольку ты уже меня сегодня обвинил в недостаточной профессиональной пригодности, то в меру своей профессиональной пригодности я считаю, что они по-прежнему остаются маргиналами. И это очень быстро, кстати, проявит свою практическую деятельность. Бывает, что, так сказать, волны в демократических выборах пеной выносят наверх разных персонажей. Кстати сказать, вот этот союз партии Лиги и их лидера Матео Сальвини и Луиджи Ди Майо, движение «Пять звезд», это союз, конечно же, держится на вот такой их общей несистемности. Более того, не надо забывать, что в тот момент главным паровозом именно Лиги был Сильвио Берлускони, который на тот момент был находился, так сказать, под уголовным преследованием и, соответственно, не мог никуда баллотироваться. И вот только, как ты знаешь, а я думаю, что и наши радиослушатели это заметили, буквально на днях с него сняли уголовное преследование. Это не значит, то есть практически нереально в данной ситуации, что он станет вновь премьером, но конфигурация внутри парламента, внутри политических сил будет совсем другая, потому что все-таки Берлускони по популярности сегодня в Италии далеко обходит всех нынешних героев.
Number one.
И Марио, и Ди Майо, и Сальви. Тем более Ди Майо вообще органически не переносит. Вот. А что касается нашего героя, то это тоже любопытно. Он 54 года, профессор гражданского права. И, в общем-то, ожидается, что буквально, так сказать, мандат, который ему должен вручить президент Моттарелла, он примет и предложит президенту состав правительства.
Ну, еще раз подчеркнем, что у Джузеппе Конте никогда не было опыта госслужбы, не было у него административного опыта, и юридическая вот эта практика, это единственное, что у него было. Известно, что он читает лекции, преподает частное право во Флорентийском университете, но при этом еще говорят, что он учился сам, по-моему, в Йеле некоторое время.
Так вот,
и
вот
преподает...
по поводу Йеле. Теперь о твоей профнепригодности, друг мой, знаешь. Вот сегодня вся итальянская пресса полна тем, что из американских университетов пришли сообщения, что...
Да, я видел это, я видел. Нью-Йорк Таймс об этом написал.
Не слышали фамилию даже.
Понимаешь? Это очень смешная история.
Это не просто смешная, это скандал. Он, так сказать, себя, так сказать, и его, так сказать, промоутеры так преподносили, что вот он там учился, преподавал там в крупных американских университетах. Ни из одного американского университета не получили подтверждения, что он там пребывал. Ни в качестве студента, ни в качестве преподавателя. Это скандал еще до того, как он вошел в премьерский офис.
Вот, слушайте, а на самом деле я был удивлен. Давайте признаемся слушателям, что вы эту тему продавили. Потому что я помню, вот мне казалось, мы с вами...
Нет, я считаю, действительно, это безумно интересно.
Сейчас объясню.
В такой крупной стране, как Италия...
Не спорю.
В стране, которая является из ведущих стран Европейского Союза, приходит к власти, во-первых, сначала несистемная оппозиция, а с другой стороны премьер, который непонятно...
Вот это и удивительно. Вот это удивительно. Потому что в понедельник, когда мы с вами общались вечером, вы предложили сделать передачу про Конте, я так скептически к этому отнесся, ну, потому что правда, вот у меня, скажем так, итальянская тема, итальянская вот эта вот политика поствыборная, мне казалось, мы из нее все выжили, максимум для российских слушателей. Для
наших. До нынешней ситуации?
Да. А потом я начал смотреть и в понедельник вечером, и во вторник огромное количество статей крупных, больших в зарубежной прессе. И это не только итальянская.
То есть
американская пресса,
внимание, уважаемые слушатели, Нарышкин, начну, раз хочешь признать, что
признал гений Гусмана, да.
Вот, спасибо.
Хорошо,
да. Не только профнепригодность, но и гений, потому что это важно, это важно. Пусть радиослушатели знают. Но не вы суть в этом. Вопрос в чем?
То есть, вот еще раз просто, казалось бы, какая разница американцам рядовым, да?
Да, после американцев Европа стала в шоке. Почему? Даже Юнкер говорит о том. Ведь смотри, что происходит. Вот они заключили контракт. Там много вещей, кстати, важных для России. Например, они говорят о том, что один из приоритетов – это отмена санкций против России.
Но непонятно, много. Как это делать?
Нет, как? Очень просто. Там как раз в данном случае очень просто. Они могут заветировать решение. Ведь все решения Евросоюза принимаются до сегодняшнего дня консенсусом. Одна страна против – решение принимается. В июне, где-то, по-моему, 20 числах, должно быть голосоваться
продление.
Значит, если Италия заветирует, продления нет. Уже Юнкер. Тут не только связано с решением по России, с другими вопросами в том числе, потому что там длинный список контракта, говорит о том, что вообще-то в Евросоюзе надо менять систему принятия решений, потому что вот решение консенсусное, единогласное, не совсем отличает реалии сегодняшнего дня. Надо подумать о квалифицированном большинстве, там, двумя третями, там, четырьмя пятыми, просто... То есть, понимаешь, эта ситуация напрягла Европу с точки зрения их как бы солидарности, солидарной позиции. Я повторяю, что не только в сфере России, а для нас, конечно, в сфере России наиболее важная тема. Далее. Там масса есть вопросов, связанных там, с участием в военных союзах, в экономической... То есть, они вообще заявили о том, что возможно о выходе из Европейского союза и так далее. Что
Миграционная политика тоже сейчас же ожидают, что один из этих вот двух лидеров партии, да, ладно, они назначили премьера, премьер будет такой фигурой, хоть и с полномочиями, но декоративно, потому что понятно, что они его будут тянуть в разные стороны.
Опять-таки, ты понимаешь, это все зависит от персонажа. Сегодня это смотрится так, что они выбирают такого, они говорят, что он как нотариус. То есть он, его юридическое образование поможет ему быть нотариусом в этой ситуации, когда контракт между двумя этими политическими силами, в общем-то, далекими друг от друга, лидеры лиги и движение 5 звезд, что в этой ситуации, что он будет наблюдать за соблюдением этого контракта.
А напомните, пожалуйста, если мы говорим уже про отношения итальянского политического руководства к России, это же Сальвини является большим фанатом Путина, по-моему, да? Чуть ли там не в майке куда-то
и Сальвини, и, кстати, и Демаю тоже. А Сальвини, он об этом говорил открыто и много раз, и причем его, и, кстати, то, что его сближает, это то, что его, кстати, сближает с Берлускони. У Берлускони дружеские отношения
скоро заживем. Италия наложит вето на продление санкций.
Ну, так нет, там еще сложнее ситуация. Вот смотри, тут тоже простая арифметика. Сегодня 23 мая. Простая арифметика. А уже 7-го, то есть через 2 недели, должна собраться в Канаде семерка. И там должен быть премьер-министр Италии. Там никто другой быть не может. Там не может поехать Моттарелла, президент. Должен быть глава исполнительной власти.
Глава это потому, что у Моттареллы нет возможности сейчас спорить с предложенной кандидатурой.
Я, вот смотрите, я хотел сказать про то, как возможно будут распределяться сейчас министерские различные должности в зависимости от приоритетов этих партий, и Лиги Севера, и Лига, она просто, да, и 5 звезд. Вот Сальвини говорят, что больше всего ему подходит Министерство внутренних дел, потому что ему будет легче выполнять свои предвыборные обещания. Потому что это антимигрантская риторика, депортация всех этих приезжих поскорее, регистрация мусульманских священнослужителей. Ему вроде бы дадут Министерство труда, чтобы какие-то вот эти вот свои левые истории
портфели поддерживать. Проблема-то не в этом. Проблема в том, как это правительство в принципе будет работать, как Конте будет этим правительством управлять и будет вести политику Италии, при том, что у них они ожидают, там, правда, разные сейчас звучат имена на пост министра иностранных дел, и это, так сказать, все-таки, скорее всего, будем надеяться, будет профессиональный дипломат, они, наверное, найдут такого в своих рядах. Тем не менее, это такой, знаешь, вот я почему сказал про итальянское кино? Вот ты так это отмахнулся от этого. А вот эти просто еще в то возраст, как фильм «Фросфильм» или не смотрел, и не помнишь. А где перемежается все. Драма, комедия, житейские ситуации, трагикомические ситуации. Это все итальянские выборы. А если их посмотреть в ретроспективе, условно говоря, лет 40. Были времена, когда в Италии правительства менялись в год 5-6 раз. Ни в одной европейской стране такого не было никогда. И сейчас, конечно, это правительство, которое все воспринимают со скепсисом. Но, с другой стороны, народ Италии проголосовал именно за эти политические силы. И это то, против чего никто не может сказать что-то против.
Сейчас, когда журналисты со всего мира обращаются к людям, которые разбираются в итальянской политике, просто прокомментировать, рассказать хотя бы что-то про нашего героя Джузеппе Конте. Многие говорят, что, слушайте, Джузеппе Конте, вот их, у нас вся Италия, страна не маленькая, вот посмотрите, у нас каждый десятый вот такой Джузеппе Конте. То есть человек по своим навыкам абсолютно не является
уникальным. Среднестатистический юрист.
Образованный, толковый.
Кстати, сказать, что образованный, опять-таки, смотрите, пункт первый, который мы обсуждали. Да, образованный, но вот что касается американского образования, пока большие вопросы. Потому что американские университеты мгновенно отреагировали на ту информацию, которая к ним поступила, что он как якобы там учился и работал.
Но биография, еще раз вот углубимся чуть, биография более чем скромная, и в итальянских википедиях.
Там и Сорбонн перечислял.
В различных уже репортажах и таких материалах, посвященных этому человеку, пишет, например. Просто больше ничего нет. Занимал высокие должности, в том числе место в Совете, который регулирует административную судебную систему Италии. Вау, как это круто.
Пока. пока, даже в твоей любимой итальянской Википедии, которую ты ссылался, нет сведений о его родителях.
Ничего не нашел.
Правильно.
По-моему, родился маленький город.
Да, да, он разведен. У него 10-летний ребенок, сын, хотя тоже неизвестно, он живет с ним или с разведенной супругой. То есть это насколько, понимаешь, вот за эти там 40 часов, которые прошли с момента его выдвижения до нашей программы, это вот все, что за 40 часов известно, не то, что да, вот у нас время, как ты знаешь, а вот опаснейшие корреспонденты ТАСС, выдающиеся, мне кажется,
Букалов,
специалисты. Да, и Алексей Букалов, и Вера Щербакова. Вот я с Верой эти два дня постоянно разговаривал. Ну, понятно, что она, как человек, который погружена в итальянскую политическую жизнь, что называется, до кончиков волос, она, конечно, немножко находится в таком, ну, в таком некотором шоке. И плюс еще в скепсисе. Но даже и она, если взять вот сторону постижение биографии Конте, они ничего пока не могут найти. Ни она, ни итальянские журналисты. Но человек, конечно, появится сейчас все. При этом там еще...
А может быть, на самом деле, он просто безупречный?
А?
Может быть, он безупречный?
Нет.
Никаких скелетов
нет, вопрос, нет. Нет, вопрос, не вопрос упреков или отсутствия упреков. Вопрос, что-то скажите про него. Притом, понимаешь, ведь тут надо иметь в виду, что ведь как он вообще появился, его фамилия. Когда движение «Пять звезд», которому он принадлежит, формировала, или так предлагала свой гипотетический свой кабинет,
потом еще раз это вот сразу
маргинальное движение, да, маргинальное это движение 5 звезд, а я подчеркиваю, я называю маргинальное его осознанно. Так вот, его предлагали там в качестве возможного министра, чтобы там было несколько кандидатур, на должность министра реформы госуправления. Вот максимум, на что его предлагалось тогда. То есть, вот они нашли такого усредненного юриста. Хотя, внешне, надо дать ему справедливость, он такой весьма элегантный, харизматичный даже, с таким, я бы сказал, даже с красивым лицом. Может, кстати, на это, они тоже, на это тоже пошли, потому что им хотелось, чтобы итальянцы... Ну, такой классический итальянский мужчина с такими ямочками на щеках. И, ты знаешь, интересно даже вопрос, как к нему будут обращаться, потому что, например, ну, к одним из примеров обращались президенты, ну, это такое обращение. Марио Монти, премьер-министр Италии, с которым я имел честь беседовать, любил, чтобы его называли профессоре. Он действительно... Или, так сказать... В данном случае, может быть, его обращаться как адвокатора, как адвокату. Но это уже определится, так сказать, уже непосредственно в процессе его деятельности.
Вот вы сказали про это министерство. Полностью оно называется Министерство госуправления, дебюрократизации и меритократии. А Димайо, когда представлял Конте на эту должность, напомним, что правительство-то у них уже сколько? 2 месяца они до сих пор не могут собрать? Никак. А что говорил Димайо? У него, у Конте, очень амбициозная роль для того, чтобы государство приняло меньше законов. Реорганизуйте то, что уже существует, и представьте, что должно было бы быть сделано много лет назад. Но на самом деле, давайте зафиксируем, что выбор именно этого человека, это точно не от хорошей жизни.
То есть это не... Нет, смотри, что произошло. К выбору этого человека, вообще к решению, наконец, определиться с кандидатурой премьера, конечно, наших двух героев, Димайо и Сальвини, лидер движения 5 звезд и Лиги, подтолкнул президент Маттарелла. Страна не может жить без правительства, страна должна управляться действующим правительством. Тогда Маттарелла сказал, ну, раз вы, ребята, не можете договориться, я вам дам конкретное предложение, по примеру, по правительству, такое техническое правительство до следующих выборов. Ну, Маттарелла проиграл до конца года. И у него был список. Он не был обнародован, но у него он был. Тогда, значит, вот эти наших два пришедшие во власть из ниоткуда лидера двух политических сил, вот нашли это самого Конте. Они сознательно нашли фигуру, которая, как минимум, не вызывает синкразии, не вызывает отторжения. Да, его никто не знает. Это, кстати, его плюс для данной ситуации. Возвращаясь к началу нашей дискуссии, когда с моим обвинением, до момента оглашения его имени его не было ни в одной Википедии, ни в русской, ни в итальянской. Вот. Но он появился там, и, как ты видишь, там еще огромное количество пробелов, хотя они будут заполняться, я думаю, каждый следующий час.
Перерыв давайте сейчас сделаем. Давай. В программе 48 минут мы говорим про Джузеппе Конте, человека, которого две крупные итальянские политические партии предложили на должность премьер-министра спустя два месяца после долгих переговоров и после парламентских выборов. Вернемся к вам через 5 минут.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
Продолжается эфир «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС в студии. Мы рассказываем вам про Джузеппе Конте, кандидата на пост премьер-министра Италии. Сразу скажем, что мы эту передачу с Михаилом Гусманом записывали во вторник, так что если этого человека в течение... суток все-таки назначили примером, вы нам
ответили. Стоп. Давай, уж коли ты справедливо извинился перед радиослушателями, надо сказать, что все предполагали, что именно во вторник, 22 числа, он получит мандат. Это не произошло. Теперь ожидаю, что это произойдет или 23-го, или даже 24-го. То, что Матарелла, президент Италии, вынужден будет ему предложить этот мандат, это естественно, потому что, коли во власти две политические силы, победившие Лига и движение 5 звезд, и они выдают кандидатуру, то он должен получить мандат, после этого должен уйти и вернуться к президенту с кабинета министров, президент должен утвердить весь этот список и все должно заработать. Но поэтому то, что это произойдет, вероятность очень высокая. Но вопрос стоит в том, что очень хрупкая эта конструкция. Очень хрупкая конструкция. Все говорят о внеочередных выборах. Когда их проводить? Если,
ну, в смысле, если опять не будет...
Ну, какой-то кризис возник. Проводить их летом для Италии – это катастрофа.
Почему?
Ну, все в отпусках, нет, как это...
Я просто представляю, Италия – южная страна, все уезжают на юг,
да, нет, ну,
на моря.
Италия, да. Да, летние, так сказать, выборы – это катастрофа. Тут, там же целая процедура, ну, да. Там 60 дней избирательная кампания, так сказать, ну, это...
Ну, опять это не затягивание, это, ничего хорошего
кинематограф, нет, да. Кинематограф. Да, да. Значит, надо это же осень, там осень, когда... То есть, там такие комбинации и... А самое главное, как мне кажется, сейчас возвысит свой голос наш большой друг Сильвио Берлускони, который абсолютно...
Ой, слушайте, вот вы, Михаил Соломонович, тоже странный человек. Сколько вы мне уже твердите, что вот посмотри, Алексей Берлускони, вот сейчас давай сделаем, ну, про него передачу. Вот сейчас
друг, он как будто воскреснет. А ты никуда этого не денешься, потому что ведь он же привел Лигу к победе. Он. Если бы не... Он был другое дело.
То есть Берлускони сейчас посмотрит, как все перегрызутся, и потом Матарелла придет к нему и скажет: Сильвио, друг.
Да, ровно так и будет.
Выручено.
Я не готов гарантировать, что он станет премьером. Во-первых, тут много есть обстоятельств. Но то, что он сегодня...
Роль в каком-то урегулировании...
Освобожденный от этих велик, освобожденный от этих, так сказать, гирь на ногах под названием уголовного преследования. Он, конечно же, так сказать, очень...
На правах нацлидера...
На правах, я думаю, на правах самого популярного в Италии политика, самого опытного, и в этом смысле слова даже самого уважаемого, понимаешь, это очень-очень дорогого стоит. Самое главное, что итальянцы знают этого героя, понимаешь, а все остальные нами упомянутые, включая предстоящего премьера Конте, это абсолютно, так сказать, человек из черного ящика.
Про Конте, вот что еще известно до того, как Димаю его представил,
да.
Оказывается, Конте писал ему некую юридическую программу. И с Конте они знакомы не просто, то есть он был каким-то там рядовым членом партии, а он, ну, можно сказать, был в штабе. И давайте тоже отметим, что это такая нетипичная ситуация, когда у тебя становится или может стать премьером человек, который даже никогда не избирался?
Да дело не то, что даже никогда не избирался. Дело в том, что у него просто, ну, как я сказал бы, среднестатистический опыт итальянского адвоката. Все.
Сырая мышь.
Давайте притом у него не было даже ни одного громкого юридического дела, ни одного громкого кейса.
Нет, а вот смотрите.
Провинциальное происхождение.
Не в Википедии, но в западных СМИ. В американских, по-моему, тоже я нашел. А вот как раз описывают, чем известен Конте. А вот чтобы слушатели понимали, у всех, вот я смотрел, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, полно различных серьезных и менее серьезных изданий, и все пишут в заголовках. Новичок, кто такой? Ну, новичок в смысле, новичок в политике, а не новичок ГАЗ. Понятно. Кто такой? Вот наконец-то коалиция договорилась о компромиссном кандидате. Вот какую деталь узнали журналисты? Возглавлял специальный комитет, который занимался расследованием в отношении судьи Франческо Беломе, абсолютно не знаю, кто это такой, вот по одной из газет, который, в общем, склонял к различным непотребствам женщин, своих сотрудниц. И в итоге настолько в этом преуспел наш герой, что вот этого Беломе выгнали с работы.
Ну, уже он какой-то...
Все, ничего нет. Но характеризуют его все как технократа. Что при этом противоречит предвыборным обещаниям и лозунгам этих популистских партий. То есть они же против
значит,
этого
истеблишмента всегда хотели все это встряхнуть. Во все тяжкие журналисты, итальянские, иностранные.
Ярлыки?
Нет, искать хотя бы что-то. Ну, например, есть сайт профессиональных адвокатов.
Да.
Нашли Джузеппе Конте. Нашли в адрес. Самое смешное, это нас касается, что он практически то ли в том же доме, то ли в соседнем подъезде с Российским центром науки и культуры в Риме.
Неспроста.
Нет, вот я об этом тебе и говорю, что даже эти детали сейчас всячески муссируются. Потому что есть такой исторический дворец Санта-Кроче, где наш РЦНК находится, Российский центр науки и культуры. Вот. И там, вот сказать, наш центр, там квартиры, там какие-то другие офисы. Это такое историческое здание Рима. Так вот, там вот вроде бы находится офис. Сайт не публикует его телефон. Это все было до
поделения.
До. И говорят, что, мол, если у нас есть ситуация...
А если через... это было до, зачем они вообще рылись и изучали этого
нет, человека? Нет, рыться стали, но в телефоне не появился. Они нашли, открыли сайт, там вот это висит. И там сказано, что вот если вам нужен наш уважаемый Джузеппе Конте, то запросите там через сайт, мы вам там выйдем на вас свой телефон.
Ненавижу, когда так делают различные...
Нет, ну адвокат. Он адвокат, чтобы как бы... Ну, там своя система. Вот. То есть, широкая общественность, он тотально неизвестен.
Тут интересно, в минувшие выходные, видимо, ну, понятно, что договоренности некоторое время назад были уже достигнуты, и, собственно, в понедельник было только объявлено о том, что Моттарелли будет предлагать Конте, написал он у себя, в смысле Джузеппе Конте, наш герой, в WhatsApp. Вот тоже западные СМИ это раскопали, я не понимаю, как в WhatsApp
кстати, можно написать. Кстати, в Facebook его не нашли.
Нет, его не нашли. Тоже, что ли, искали сами?
Да все, как пойми, сейчас нет такого итальянского журналиста, занимающегося политикой, который бы...
Плохо ищете вы и ваши коллеги.
Нет, в Facebook его.
Ну, хорошо.
Нет, а что, хорошо и хорошо.
У нас до конца передачи есть некоторое время, попытаюсь найти и вас вот так.
Ищи. Зато написал, в WhatsApp у него есть хорошая цитата.
Вот я как раз...
Читал Кеннеди цитату, да, это правильно?
Каждое достижение начинается с принятия решения.
Accomplishment starts with the decision to try. Это вот Кеннеди фраза, которая стала очень известной. Он ее много раз цитировал. Но вот хоть это про него знаем.
Есть такое, знаете, выражение, я, конечно, не буду целиком озвучивать в эфире, потому что оно ругательное. Кое-что сделать до мышей. Вот прям до самых мелочей.
Ну, например, вот он тоже в WhatsApp пишет, что вот как надо писать в WhatsApp, это к тебе тоже относится. Пишет так, как будто каждое сообщение стоит 10 евро. Это поможет сконцентрироваться. Что-то запыхтел.
Нет.
Это его собственный афоризм?
Да,
или...
его, это уже его на афоризмы разносят.
Как у нас говорил один политический деятель, отлил просто в граните. Вот смотрите, насколько тщательно журналисты сейчас изучают биографию, выяснили, что Конте встречался с некой дамой, которая была... помощницей, советником у Ренце.
Ну, хорошо.
Матео Ренце. А Матео Ренце и Лига Севера, и...
Ну, я скажу, вот Ренце, да, я тоже имел честь, даже дважды делал с ним интервью, у меня есть какой-то личный опыт, но на фоне того, что вот я вот сейчас читаю про Конте, он, конечно, и вот про других этих героев, он, конечно, по сравнению с ними просто выглядит гигантом, хотя их партия проиграла, но даже Ренце на их фоне выглядит весьма, весьма представительно.
Я вот, слушайте, на самом деле мы говорим, у нас с начала года третья передача уже про украинскую, про итальянскую, по Фрейду, про итальянскую политику.
Ну, про украинскую тоже было много передач. Да, ну?
А, это правда. И я, на самом деле, вспомнил, я на их 11 лет тут отмечал, можно сказать, дату.
То есть ты практически ребенку сюда пришел?
Да.
Дитёй?
Ну, можно так сказать. А, я помню, как часто... с Венедиктовым и с Наргиз Асадовой делали передачи про итальянских политиков.
Ну?
И даже когда я был совсем молод и совсем не занимался новостями и не разбирался, меня уже тогда удивляло, как часто у них в Италии все вот это меняется.
Если ты больше читал бы книжек, больше изучал бы историю итальянской политики, ты бы это знал бы гораздо лучше. Это на самом деле феномен итальянской политики, как одно из европейских, но тем не менее абсолютно феноменальная история. И у них столько поменялось. Но вот такая вот в Италии демократия, вот так они понимают смену своих руководителей. Кстати, сказать еще раз, что вот нынешняя коалиция, ну, никем не определяется как надежная. А во сколько она продержится? Рассыпется она быстро? Или вдруг окажется какой-то новый феномен? Это нам предстоит только узнать. Но больше всего, конечно, этим интересуются сами итальянцы.
А Россия что от такого премьера, да, если его...
Не, ну, во-первых, он должен будет соблюдать выполнение того самого... контракты или соглашения, которые заключили 5 звезд и Лига. И там в отношении России самые позитивные высказанные слова. И расширение сотрудничества, и отмена санкций, и восприятие России как...
Ну, это, вот смотрите, Тиллерсон, вот, например, Рекс Тиллерсон,
да, отправился
за океан. Ну, тоже был, и Орден Дружбы получал. И столько у нас было восторгов, что вот сейчас, наконец-то, человек будет в Госдепартаменте, и заживем... Прямо такая у нас
Я не буду комментировать, потому что твоя любовь к совершенно несостоятельным аналогиям не требует слишком долгого комментария. Нет, не надо здесь никакой аналогии вести. Они будут придерживаться этой линии, конечно.
Нет, я к тому, другое что дело, есть декларации, есть некий популизм.
Ну,
и
это не
прикольно просто, своим избирателям говорить. Смотрите, сильный лидер Путин, который может и Крым оттяпать, и что-то еще сделать, вот мы его поддерживаем. И неискушенные избиратели, может быть, недалекие избиратели, конечно, голосуют за такую партию. Но потом, когда ты оказываешься в парламенте, ты оказываешься в правительстве, у тебя возникают обязательства и обязательства на международном уровне. Но ты же не можешь с вот этими убеждениями прийти потом на заседание какого-нибудь Европейского совета и там же... говорить то же самое. А давайте все голосуют за продление санкций. Нет, мы не будем голосовать за продление санкций, потому что мы любим Владимира Путина. То есть, хорошо, они не будут поддерживать санкции. Как итальянские политики, итальянское руководство сможет это, я не знаю, монетизировать, выгоду с этого получить?
Нет, подожди, ты все смешал в одну кучу. Ну, а часть того, давай так, что у итальянской экономики и российской экономики десятилетиями сложившиеся связи. Хочу тебе напомнить, что гигантское количество наших с тобой сограждан едет на машине, которая своими корнями ходит в итальянский автопром. Наши замечательные «Жигули» – это, конечно, результат того великого контракта, который был заключен еще с компанией «Фиат». И есть тысячи итальянских фирм, которые так или иначе завязаны на России, И, конечно, об этом, этого были цифры, что режим санкций очень серьезно сказался. Не итальянцы были его инициаторами, не итальянцы его, так сказать, в первых рядах проводили жизнь. Они подчинились общему решению, они выступили за солидарно предыдущее правительство Италии, солидарно с решением Евросоюза в отношении, так сказать, санкций против России, которое, естественно, негативно сказалось в целом на отношениях наших с Евросоюзом. Но Италия это ощутила, во-первых, так сказать, совершенно конкретно. Это раз. Во-вторых, и сегодня этот процесс продолжается. И, конечно, Италия заинтересована в том,
то есть,
что наши отношения были бы другими.
Любовь к Путину, обожание Путина и желание, требование отменить санкции или не поддерживать санкции – это вполне такая прагматичная история.
Нет, не только прагматичная. Ну, во-первых, она, я бы сказал, такая историческая. Она и историческая, и прагматичная, и она выходит, так сказать, понимаешь, что, так сказать, есть масса компонентов, у разных стран разные отношения. Например, тут нельзя сравнить, допустим, там, то, что тот низкий уровень отношений и, так сказать, только откровенную конфронтацию у нас сейчас, допустим, с Британией. Вот, например, с Италией такого не было никогда, скажем, в послевоенное время, да? И так далее. То есть, есть, так сказать, какая-то история отношений, есть какие-то политические завязки. Да даже по многим другим примерам. В данном случае я говорю в этой студии как кавалер итальянского ордена. Понимаешь?
Серьезно?
Да, я был награжден, кстати, президентом Тарелло, извините за нескромность, высшим итальянским орденом, который может получить иностранец. И вот поэтому я сам выступаю, так сказать, активным борцом и проводником всяческого развития российско-итальянских связей. Другое дело, что, так сказать, вот итальянское правительство, так сказать, действовало предыдущее, действовало в режиме, так сказать, единомыслия с Брюсселем, с руководством Евросоюза, а вот эти нет, я скажу, у нас самостоятельная политика. Мы, может быть, не согласны с теми или иными действиями России, но мы не считаем нужным участвовать в санкциях. Вот что говорит нынешнее итальянское руководство.
Опираясь на свой опыт, скажите, как, например, человек, опять же, без какого-то политического бэкграунда будет приезжать, да хоть в ту же Россию, к Владимиру Путину и вести с ним какие-то переговоры? Ну, как это возможно? Но Путин, опыт огромный.
Конечно, вот сложно. Конечно, его не позавидуешь в переговорах. Но
будет заходить в какой-нибудь зал Кремля,
но Фонте, тебя не удивляет,
а это... по обе руки от него будет Димаю и Сальвини.
Нет, не совсем так. Во-первых, и они могут быть в делегации, а во-вторых, будет, у него есть внешняя политика, которая делает... Понимаешь, какая штука? Ты все время... Не надо перемешивать эти вещи. Например, министр иностранных дел меняется, а, собственно говоря, функционеры, профессиональные дипломаты работают, готовят соответствующие документы, готовят соответствующие аналитику, соответствующие рекомендации министру. Это идет в правительство, к премьеру. Так работают, так сказать, эти службы, понимаешь? И, кстати говоря, здесь ничего удивительного нет.
То есть свита?
Это не только свита, это аппарат, это правительство, это те профессионалы, которые, собственно, готовить политическое руководство должны к их переговорам, к их действиям, к их встречам, к их решениям. Это общепринятая норма. Кстати, это же касается и американского. Вот ты вот любишь аналогии. Американский госдепартамент там поменялся, пришел Тиллерсон, совершенно не имевший дипломатического опыта, я имею в виду с точки зрения не экономических переговоров, а вот политического дипломатического опыта. Пришел Помпео, но люди, работающие в госдепартаменте, там есть люди, которые работают десятки лет, как во всех МИДах мира.
А почему, кстати, у нас немного времени остается, почему такие вот упертые оказались и в Лиге Севера, вылетает на зоне второй партии, помогите мне.
Пять звезд.
И пять звезд, почему Сальвини и Дима оказались такими упертыми и не согласились на то, чтобы кто-то из них стал премьером?
Не, ну...
В чем здесь такая принципиальная позиция? Ты подписываешь некое соглашение. Да. Ты премьер, я вице-премьер. Мой министр сюда,
это
твой сюда.
У тебя очень такой, знаешь, такой бизнес по-русски получился. Нет, это не совсем так. Понимаешь, они прекрасно понимают степень своей личной и границы своей личной популярности. И да, допустим, они могли... Дело не в том, что они между собой должны были договориться. Каждый из них знает, и не понаслышке, а в результате выборов, знаете, всех социологических опросов, сколько процентов он имеет лично. И он бы тогда был бы примером не коалиции, то есть формально, да, коалиция, но фактически он был бы того малого числа, которое, собственно, малого процента представляет. А им нужен был человек, который нейтрален, которого не, потому что взяли этого совершенно незнакомого политика, чтобы к нему не было изначально, мы об этом уже сегодня говорили, не было претензий, не было вопросов, не было, что он чей этих или тех. Ну да, он, в общем-то, из бригады пяти звезд, но, тем не менее, так сказать, никакими политическими, так сказать, нюансами он не замаран.
Возвращаясь к началу нашей передачи, я понял, наконец-то, почему в американских вузах нет упоминания Джузеппе Конте в качестве...
Американские вузы этого сами не поняли.
В качестве ты поделись студента, ну, пусть они мне позвонят за комментарием.
Да,
не в качестве студента, не в качестве лектора.
Так.
Потому что Джузеппе Конте шпион.
Чего?
Шпион, он там был под прикрытием.
Сейчас ты запутал. Там сейчас новый директор ЦРУ, она, я думаю, кстати, быстро разберется.
Быстро, все разберутся быстро. Спасибо огромное. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС.
Я Алексей Нарышкин, мы рассказываем.
Будем ждать, как будут развиваться события в Италии. И, может быть, мы к этому герою еще вернемся. Всего доброго.
48 минут. Проведите свое время с нами.